Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
И мой самый первый вопрос к тебе, Артур. Еще до того, как мы начнем передачу. Ты посмотрел, наконец, «Пожары»?
Наконец-то, спустя 5000 лет я посмотрел этот фильм. Спасибо за твою настойчивость. Если бы не эта самая настойчивость, если бы наш выбор не пал в пользу Дени Вильнёва, я, наверное, так и не приблизился к этому серьезнейшему кинополотну, я бы даже так сказал. И в конечном итоге я с ним справился, я этот подход осуществил. И сейчас я переисполнен всевозможными эмоциями.
Я думала, если нет, я бы просто встала и ушла. И тебе бы пришлось самому вести сегодняшний выпуск.
Это было справедливо, принимая во внимание то, что мы решили обсудить творчество легендарного Дени Вильнёва.
Да, ура! Дени Вильнёв сегодня у нас в передаче. И это «Осторожно, спойлер». И с вами в эфире Ирина Турава.
И, как всегда, Артур Гагулия. Всем привет!
Здравствуйте. Помимо творчества Дени Вильнёва, я сегодня еще расскажу о киноманском романе, который так и называется «Киномания», автор Теодор Рошах. Но это чуть позже.
Кстати, мы будем обсуждать сегодня книгу, по которой, в принципе, был снят фильм «Прибытие».
Ну, если ты ее прочитал, давай обсудим, потому что я не читала.
Но у меня есть несколько вопросов по поводу этой книги, и в зависимости от того, что ты ответишь, я приму решение, прочесть мне ее или нет.
Окей, хорошо. Начнем с фильма «Прибытие», и потом, наверное, перейдем к «Пожарам». Может быть, чуть-чуть затронем, в принципе, общество этого творчества, простите, этого прекрасного режиссера.
Да, да, я думаю, мы можем очень много о нем говорить, об этом канадце. Самородки, скажем так, канадском, очень интересном, талантливом режиссере, который ворвался на мировую киносцену благодаря фильму, если мне не изменяет память, все-таки, наверное, выстрелом Дени Вильнёва можно назвать фильм «Пленницы», потому что впервые о нем мы услышали после премьеры этого триллера с участием очень многих голливудских кинозвезд. И тихо, медленно, но верно, все-таки он нас приблизил к своему, на мой взгляд, я думаю, на твой, Ирина, взгляд тоже, главному своему фильму, это «Прибытие». Сейчас наверняка многие из слушателей будут пытаться нам возразить и припомнить фильм «Дюна», который, угу, наверное, более нашумевший, чем тоже «Прибытие», но я считаю, что «Прибытие» — это его главное творение.
Я неделю назад где-то делала у себя опрос в блоге литературном, и люди в основном писали, что их любимый фильм – это именно «Пожары».
Интересно, да, «Пожары» – фильм очень многим полюбился, и я, посмотрев этот фильм и почитав о нем, понял все-таки, почему это произошло, по каким именно причинам. Ну, здесь, конечно же, включается моя субъективная позиция. Больше мне пришелся по душе фильм «Прибытие». И, конечно же, мы можем легко объяснить, почему. В моем личном случае я считаю, что это более... Это продукция более зрелого Вильнёва. Mm-hmm. Все-таки, если говорить о «Пожарах», в нем я лично нашел очень много технических ошибок, технических погрешностей. А здесь уже все было сверхвыверено.
Ну, я хочу начать с фигуры самого режиссера. На мой взгляд, сегодня это один из самых влиятельных, задающих тренды режиссеров современности. И при этом он самобытный, он оригинальный, популярный и не попсовый, как, например, Нолан.
Согласен, абсолютно. И очень многие кинозрители пытаются их сравнивать. Есть почему, есть ли это определенные поводы. И одним из самых главных поводов, конечно же, является то, что они, в принципе, ворвались на эту площадку мировых кинофантастических блокбастеров в один и тот же период, можно сказать. И, да и сами фильмы, что касается «Интерстеллар», «Прибытие», ей был еще такой фильм в тот же период Джозефа Косински под названием «Обливион». Это был такой вот период в течение 2-3 лет, когда просто штурмовали мировые кинотеатры эти именно три очень крупных блокбастера. И волей-неволей люди стали сравнивать Нолана и Вильнёва, и поэтому я с тобой полностью согласен.
Но я считаю, что «Прибытие» — это такая веха в творчестве режиссера, тут я с тобой согласна. Именно после него он однозначно определился, что ему ближе фантастика, нежели реализм, которому он тяготел до этого. Считаю, что мы правильно сделали, что выбрали вот эти два фильма «Прибытие» и «Пожары» для обсуждения, потому что это самые удачные картины однозначно в этих двух жанрах у Вильнёва. На мой взгляд, они полностью отображают эти две грани режиссера. Хотя сам Вильнёв признается, что он окончательно решил свернуть в сторону фантастики, когда воплотил в жизнь свою давнишнюю мечту и снял продолжение культового фильма Ридли Скотта «Бегущий по лезвию».
Интересно, да. Кстати говоря, что касается «Бегущего по лезвию» 2049, то здесь та самая ситуация, когда человек очень сильно рисковал, я имею в виду режиссера, браться за продолжение настолько культового фильма. Наверное, конечно же, на это не каждый пойдет, не каждый осмелится, но в то же самое время, если тебе предлагают такую возможность, отказаться от нее было бы просто преступно. И, как известно, не все у него получилось, я имею в виду Дени Вильнёва, как режиссера, как автора. Хотя, если говорить о моем личном восприятии, я был в восторге от фильма, мне очень понравился. Ну, конечно, в первую очередь, с визуальной точки зрения, все было безупречно. Но хронометраж был не на стороне автора. Фильм, по-моему, слишком длинный. Его малость тяжело смотреть во второй части, и он немного провисает. Но, безусловно, фильм вытягивает Райан Гослинг. Он потрясающе смотрится в образе главного героя.
Ну, я вообще предлагаю поговорить о «Бегущем по лезвию» в отдельном нашем выпуске. Обсудим и первоисточник, и первый фильм, и второй.
Мы почему-то никак не можем подойти к «Прибытию».
Никак не можем подойти к «Прибытию». Ну, ты сказал по поводу книги. Я саму книгу не читала, но я читала информацию о том, что «Прибытие» был снят по новелле Теда Чена, который является программистом, и который иногда пишет новеллы просто на досуге. Их всего 13 у него. И он получил за эти новеллы 16 литературных премий. Супер. Это научная фантастика, и фильм тоже чистой воды научная фантастика.
Мне, знаешь, вот очень нравится оригинальное название этого фильма, я имею в виду литературного произведения, оно называется «История твоей жизни». Это просто необыкновенно. Отражает, мне кажется, гораздо больше подходит сути фильма, вообще смыслу этого фильма и тому, что хотел показать и сообщить автор.
Ну, я хочу сказать, что Вильнёва стиль, он вообще прослеживается на протяжении всей его фильмографии. Это такое растянутое повествование. Будто он доходчиво пытается донести свою мысль до зрителя, вложить просто ее в мозг зрителя. И в «Прибытии» все происходит тоже без сильного такого экшена. Но как закручен сюжет, как он держит зрителя, несмотря на некую статичность повествования, это просто шедеврально.
Согласен. В очередной раз согласен. Здесь невозможно возразить и не нужно, потому что все получилось замечательно в этом фильме. И мне было грустно от того, что фильм не снискал особых кинонаград. Он заслужил, мне кажется, максимума всех возможных кинопремий по всем абсолютно категориям. И я был недавно малость огорчен, когда просто в силу любопытства заглянул на сайт Кинопоиск и обнаружил, что у фильма очень много негативных отзывов.
Да.
Это совершенно непонятно. Чем мог такой фильм кому-то не угодить? Столь пронзительная лента, пересматривая которую, я каждый раз плачу. Как бы это отвратительно ни звучало.
Почему отвратительно? Это
трогательно. Этот фильм невозможно смотреть без слез. Понимая, если вы смогли постичь все, что заложено в этом фильме, и вся эта душераздирающая история, вы невозможно, и вы просто не способны остаться сухими глазами под конец этого просмотра.
Знаешь, что мне было ясно, когда я прочитала, кто автор новеллы, что новеллу, по которой снят фильм, написал математик. Много затронуто там тем, в которых можно потом дополнительно пробовать разобраться. Там четко озвучивается то, что время нелинейно. Что пришельцы, они четырехмерные, и через собственную уникальную письменность, похожую на фигурки из теста Роршаха, они заставили главную героиню увидеть это четвертое измерение. Очень круто Вильнёв показывает настоящее, будущее, прошлое. То есть он работает со временем. Затронута вот эта нелинейность времени, и она сразу же со всех сторон развернута. Интересный момент, я где-то встретила мнение, что главные герои поменялись в своих амплуа полами. То есть женщина взяла на себя все то, что обычно присуще мужчине. А мужчина тут, наоборот, немного украсил ее брутальный образ такими некими романтическими, даже феминными чертами в своем поведении. И давай все-таки разберемся, о чем же это кино. На мой взгляд, это кино о том, что надо говорить и пробовать договориться, что агрессия – это вообще самая последняя мера. Мне на ум пришел фильм «Игра Эндера», когда я смотрела «Прибытие», в который сначала уничтожили цивилизацию, а потом поняли, что можно было сначала попробовать поговорить. Тут все наоборот. Хотя была попытка военной агрессии в адрес пришельцев, потому что все незнакомое в нас, в людях, вызывает отторжение, страх и защитную реакцию в виде агрессии.
Между прочим, ты вспомнила крайне любопытный фильм «Игра Эндера». Я очень люблю этот фильм, хотя он провалился в прокате. Фильм далеко не так прост, как он может показаться на первый взгляд. И действительно, можно провести параллель с фильмом «Прибытие». Если мы вернемся к тому, что ты озвучила в последней части своей речи сейчас, о самом фильме, о посыле главном, я с тобой совершенно согласен. Фильм призывает к дипломатии, фильм призывает к переговорам. Он дает понять, он сообщает нам, что всегда можно договориться, а действительно это правда. Хотя по фильму мы не особо тоже вправе обвинить в чем-то военных. Они пытались до последнего договориться. Они дали шанс всем, включая всех тех специалистов приглашенных, и лингвистов, и математиков. Кстати, говоря об авторе произведения, сам главный герой математик. Он пытается тоже с точки зрения математики разобраться во всей этой ситуации. И сами пришельцы были малость нерасторопны. Наверное, и из-за этого все-таки человечество пришло к выводу, что лучше уже разобраться физическим путем, дабы восстановить стабильность на всей планете, во всех странах. Иначе просто все могло покатиться в тартарары.
Это очень по-человечески. Если мы не знаем, что это, давайте мы это уничтожим.
Да-да-да.
В данном случае была потрясающая кульминация, когда пришельцы пишут слово «weapon». Запрещенное вообще во всех языках, сигнальное для спецслужб слово, которое переводится как оружие. Но значение пришельца придают этому термину совсем другое. Вот насколько мы, среднестатистические люди, мыслящие своими категориями, можем неправильно интерпретировать чужие намерения. Ведь пришельцы тут – это очень условный символ, на мой взгляд. Думаю, тут речь о взаимодействии между разными цивилизациями, речь о разности культур, понятий, реакций.
Да, да, я пытаюсь вспомнить похожие фильмы, их очень много, где присутствуют чужеродные элементы, инопланетяне и еже с ними. Мне кажется, в этом именно в фильме «Прибытие» очень досконально показана коммуникация между землянами, между инопланетянами, насколько искусным оно может быть, и как красиво, с умом подошли, в принципе, к попытке пообщаться с гостями, специалисты военные. И, кстати, приглашение... Вообще фильм очень, не в последнюю очередь, о лингвистах,
да.
о переводчиках, тема, которая мне лично очень близка. Но, конечно же, если сравнивать меня, себя с главной героиней, я понимаю, насколько великим специалистом она была полиглотом, и как она дивно вообще справлялась с поставленной задачей, и в очень короткие сроки, чего она добилась. Но, наверное, все-таки это уже киношная условность, можем сделать скидку на то, что художественный фильм, но то, чего она добилась и за столь короткий период вызывает восхищение. И опять-таки, это, мне кажется, фильм ода профессии переводчика. Я думаю, люди, которые занимаются этой профессией, они восхитятся, посмотрев этот фильм.
Я отдельно еще хочу сказать про саундтрек прекрасный к «Прибытию».
Кстати,
который,
да.
Создавался композитором Йоханом Йохансоном, который работал с Вильнёвым над его ранними фильмами, над «Убийцей» и над «Пленницами». Это не саундтрек, а скорее саунд-дизайн, который отдельно от фильма слушать невозможно. Но без него картинка была бы не такой впечатляющей. Странные инопланетные звуки вперемешку с человеческим пением добавляют такое напряжение к общему настроению фильма. Здесь мне вспоминается, я думаю, это уже традиция в каждом нашем выпуске вспоминать Алекса Гарланда.
Давай возьмем за правило ни один выпуск без Алекса Гарланда.
Да, я согласна. Вообще предлагаю переименовать нашу программу и назвать имени Алекса Гарланда. Так вот, мне вспоминается саундтрек к фильму «Род мужской». Там тоже была такая симфония из странных звуков и человеческого пения. И мне очень напомнил этот саундтрек к «Прибытию». Кстати, хочу сказать, что руководствуясь своими собственными ощущениями, Ханс Циммер, который работал над саундтреком к «Дюне», он явно уважил Йохансона. Потому что во многом мне лично музыка к «Дюне» тоже напоминала тот же принцип, по которому был создан саундтрек к уже упомянутым мною фильмам Вильнёва, над которыми работал Йохансон, которого, к сожалению, уже нету в живых. Например, такой интересный прием, как звук отпущенной педали пианино. Вот на основании этого звука была создана одна из музыкальных дорожек в Пленницах. И вот этот гул пустыни, в дюне, прочие удивительные звуки, весь вот этот саунд-дизайн, он удивительно похож на подходы Йоханссона.
Да, это очень интересно. Но говоря о саундтреке, я думаю, ты не имела в виду композицию Макса Рихтера, которая играет в самом начале, да, и в конце. Кстати, эту песню, вернее, эту композицию, после уже некоторые другие режиссеры просто нагло воровали, у Вильнёва использовали в своих фильмах. Это было очень неприятно слышать. Но по силу того, что насколько органично, насколько идеально она вписывается в сам фильм, мне кажется, если бы не эта заглавная композиция, которая присутствует в сцене общения между вот матерью и ее дочерью, фильм не получился бы настолько пронзительным.
Да, согласна. Да. Давай сейчас я расскажу про книгу Теодора Рошаха «Киномания», а потом мы вернемся к пожарам Вильнёва.
Думаю, мы вернемся к пожарам Вильнёва. Если ты не против, мы поговорим, наверное, о кульминации фильма «Прибытие».
Давай, конечно.
Да, 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 спасибо.
Ну и давай поговорим.
Давай, да, прямо сейчас мы добьем «Прибытие».
Придобьем «Прибытие».
Да, добьем «Прибытие».
Прибудем.
Это то, о чем, кстати, мы нередко с тобой говорили раньше, общаясь на тему фильма «Прибытие». И, кстати, если ты помнишь, мы недавно с тобой сидели в компании наших друзей, мы также затронули эту тему, и одна из наших подруг затронула такую вот, вернее, озвучила такую версию, которую я сейчас приду. То есть мы о чем дискутируем? О том, что главная героиня фильма, зная, благодаря магическим каким-то ситуациям, событиям, новообретенному оружию, она получила способность предвидеть будущее, и благодаря которому она увидела свое будущее, а ее будущее заключалось в следующем. У нее родится дочь, которая вырастет до подросткового возраста, затем она умрет в силу того, что у нее будет крайне редкое заболевание. И эта ситуация неизбежна в случае, если она решится выйти замуж за определенного человека. И она понимает, что если она на этот шаг пойдет, у нее будет дочь, и все будет неизбежно. И несмотря на все это, несмотря на знания, несмотря на то, что она переживет ужасающий стресс из-за потери ребенка, она окажется в катастрофической эмоциональной ситуации, она на это идет. Она идет на этот шаг ради того, чтобы испытать радость материнства, ради того, чтобы испытать мгновение взросления ее дочери, быть с ней. То есть, если говорить короче, она идет на то, чтобы родить ребенка, который заведомо умрет, условно говоря, в 14 лет. И вот говорят о том, что озвучила наша с тобой подруга, у нее была такая версия, что это было очень эгоистично с ее стороны, со стороны матери. То есть, она не приняла во внимание тот факт, что ее дочь будет ужасно страдать физически. То есть, как ты считаешь, Ирина, где здесь правда? И стоило ли ей идти на такой шаг ради любви к своей дочери, которая заведомо умрет в ужасных муках?
Слушай, ну она не знала до конца, это произойдет или нет. Там оставался шанс того, что это не сбудется. Это ее какие-то были мысли и видения, в которые она до конца не верила. И она их осознала, только лишь встретившись с этими инопланетянами, когда она поняла, что является ее секретным оружием. Это... ясновидение, да, назовем это так. То есть здесь, опять же, мы возвращаемся к нелинейности времени. Она не понимала, где это будущее, где это прошлое, что это за мысли, что это за видение ее посещают. То есть у нее оставался такой островок надежды, что все, что она увидела, что ее дочь умрет, что это неправда. И она пошла на этот шаг. И те радости материнства, которые она испытала, они, наверное, перекрыли все те муки, горести эмоциональные, которые были потом. Ну, вопрос эгоизма здесь, не знаю, это очень такая сложная тема. И вообще тема материнства у Вильнёва, она часто затрагивается в тех же пожарах тоже.
Да, да, да. И что касается фильма «Прибытие», то вот тема родительской любви к своему ребенку, мне кажется, это фильм показал это наилучшим образом. Мало в каком и другом кинопродукте можно увидеть настолько красочно, настолько душераздирающую любовь родителей к своему ребенку. И вот он в течение нескольких секунд, я имею в виду автор, Дени Вильнёв, смог показать и прекрасные стороны отцовства, материнства, и трагедии, которые происходят. Это вот эпизод, когда она целует свою маленькую дочь, спустя 2 секунды ее уже повзрослевшая дочь кричит на нее. То есть это те ситуации, которые неизбежны в жизни, потому что любой ребенок разобьет сердце своему родителю. Это неизбежно.
Ну, Артур, это очень грустно было. Давай мы теперь...
Да, мы добили успешно главный месседж этого фильма, главную историю.
Да, сейчас я расскажу про книгу Теодора Рошаха «Киномания». «Киномания» — это классический киноманский роман, в котором все вращается вокруг кино. Там его смотрят, разгадывают загадки, обсуждают, читают о нем. И книга — это более 700 страниц, причем около 50 это еще примечания, в которых рассказано об актерах, режиссерах, фильмах, которые упоминаются в повествовании. Очень много классики кино я для себя немало почерпнула, добавила в закладки огромное количество фильмов, о которых я даже не слышала до прочтения книги. Книгу часто сравнивают с «Маятником Фуко» Умберто Эко, и тут я соглашусь. Еще до того, как я стала читать критику, в процессе чтения думала часто о том, что мне очень сильно напоминает повествование, романы Умберто Эко. Это художественная литература, при этом одновременно и исследовательская. Повествование однозначно будет интересно не только кинолюбителям, но и тем, кто работает в сфере кинематографа. Тут есть и детективная линия, и конспирология, и в какой-то момент это уводит в сторону, немного раздражает даже, как и некая вязкость повествования. Но ненадолго. Великолепный язык, да, и содержание не позволит сильно ругать эту книгу мне и озвучивать какие-то минусы. Я в целом была очень довольна в процессе чтения, и после, помимо безусловного счастья от хорошего языка и перевода, я получила еще и приличный багаж знаний в области кино, так что однозначно советую тебе, как киноману, и
спасибо
нашим слушателям.
Возьму на заметку.
Да, ну и, наверное, перейдем к пожару. У нас осталось 5 минут. Я не знаю, успеем ли мы за 5 минут озвучить все то, что хочется сказать про этот великолепный фильм.
Да. Вот как мы уже с тобой обсуждали, фильм «Пожар», несмотря на то, что Дени Вильнёв один из моих любимых режиссеров, я этот фильм откладывал в долгий ящик по одной простой причине. Обычно со мной происходит такая вот ситуация, когда касается тех или иных мною любимых фильмов. Они сами ко мне приходят. То есть я не ищу тот или иной фильм.
О, это не тот фильм, Артур. Я тебе не знаю, сколько времени говорила. Посмотри уже «Пожар».
Так вот, и у меня не покидало ощущение вот этой боязни, что я начну его смотреть, он мне не понравится. К сожалению, так оно и произошло несколько лет назад. Я осуществил первый подход к фильмам «Пожары». Я посмотрел минут 15, и я это кинодело вообще забросил. И я пришел к выводу, что этот фильм мне не понравится, потому что меня не впечатлили первые 15 минут. Я в таком нахожусь сейчас положении, когда мне хватает нескольких секунд, чтобы понять качество фильма. В данном случае я ошибся, я счастлив, бесконечно счастлив, потому что мы решили обсуждать Вильнёва. Я к этому фильму вернулся и предпринял очередной подход. Я его посмотрел. Несмотря на все те технические огрешности, о которых я говорил в первой части нашего сегодня выпуска, я, конечно же, снимаю шляпу перед этим фильмом. Это большое кино. Это непростое, это трудоемкое кино. Просмотр этого фильма – это целая мука, это мучение, но оно того стоит.
Да. Я настолько была поражена этим фильмом, мне настолько хочется, чтобы все его увидели, что мне немного боязно. Мне было боязно вначале, что ты начнешь только его там ругать. Или кто-то после выхода программы скажет что-то отрицательное в адрес этого фильма. И я даже завидую тем, кто его еще не видел, потому что это каноническое кино. Считаю, что кино, как культура, если говорить в глобальном смысле, должно именно вот так работать, как работают «Пожары». Вызывать вот такие чувства эмоции, которые вызывает этот фильм. Несмотря на то, что «Прибытие» и «Пожары» на первый взгляд это разные фильмы, они очень параллельны. Тут тема сильной женщины, матери, в обоих случаях потерявшей своего ребенка. И в обоих случаях поднимается тема агрессии, непонимания. И в обоих случаях это нелинейность времени, переплетение настоящего, прошлого, будущего. Просто я хочу знать, ты вот что испытал, когда увидел эту чудовищную развязку? Ты догадывался в самом начале, что будет?
Я не догадывался, чем это все дело закончится, потому что у фильма есть хронометражные проблемы. Фильм в некоторых местах очень сильно провисает. И именно поэтому я говорю, что ранний Вильнёв, у него еще не было все так отшлифовано, как у него это происходит в поздних картинах. Не во всех, конечно же, но в большинстве его картин. Здесь немножко зритель начинает запутываться в происходящем, терять нить повествования. И в силу этого я немножко перестал понимать, что в принципе происходит. Но когда наступает кульминация, конечно же, испытываешь шок. Это очень жестокий посыл, это очень тяжелый для переваривания вообще ситуация, развязка. И, конечно же, начинаешь очень сильно сопереживать вообще главным героям. И Что касается технических трудностей фильма, тут произошел мискаст, из-за которого все-таки возникает немножко неверное восприятие. Актеры, которые были подобраны на роль самих себя в более нежном возрасте, они присутствуют в ситуациях, где им гораздо больше лет, и не совсем достоверно все это смотрится.
А мне кажется, что Вильнёв ничего не делает просто так. Опять же, здесь такая нелинейность времени, и это было сделано намеренно. И он прекрасно понимал, у него уже был опыт к моменту выхода этого фильма, он прекрасно понимал, что он делает с гримом, и он замечательно состарил главную героиню. И я думаю, это была тоже такая определенная фишка этого фильма. И я хочу сказать, что я очень сильно ревела над этими письмами, которые потом получили дети, которые потом получил ребенок и отец. Это был очень сильный эмоциональный момент. Я периодически возвращаюсь к нему. Но я хочу озвучить еще Артур проекты, над которыми Вильнёв сейчас работает. Это продолжение «Дюны», нашумевшей, и выйдет вторая часть в 2023 году. Это фильм «Свидание с Рамой», выйдет в 2024. Это фантастика, по сюжету похожая одновременно на «Прибытие» и на «Аннигиляции», которые мы обсуждали.
Здорово. Фантастический блокбастер от Вильнёва всегда welcome.
Да, и еще «Клеопатра». Это не фантастика. Выйдет в 2025 году. И будет интересно посмотреть на Вильнёва в новой роли, когда он покажет нам, снимет исторический роман.
Погоди, это будет та самая «Клеопатра»?
Книжке. Это по книге «Клеопатра», да.
Кино?
И это та
Супер.
Самая «Клеопатра».
Наконец-то мы посмотрим что-то серьезное. Я имею в виду что-то серьезное не в отношении творчества Вильнёва, а что серьезно о самой Клеопатре спустя сколько там, 50 лет с момента выхода того самого знаменитого фильма.
Да-да-да, это будет фильм по книжке Стейси Шифф, лауреата Пульцеровской премии, так что я очень-очень жду этот фильм.
Здорово. А вот по поводу второй «Дюны», я, наверное, все-таки не причислю себя к стану фанатов этого фильма, поэтому не сказал бы, что я прям уж очень буду ждать вторую серию. Скорее, у меня несколько вопросов остается к экранизации вообще всей этой истории. Как я не любил фильм Дэвида Линча, так я не стал фанатом «Дюны» Дени Вильнёва. И как выразился один мой друг, блин, ну будущее, почему они на мечах дерутся?
Слушай,
это смешно, это забавно.
Я согласна, там есть к этому фильму вопросы, но он снят по книге. Я не люблю эту книгу, но великолепно просто снят фильм. Если ты прочитаешь книгу, ты поймешь, насколько фильм лучше.
Кстати, ты же любишь Дэвида Линча.
Я обожаю Дэвида Линча.
И Дюну Линча ты не смотрела.
Дюну Линча я смотрела.
Конечно,
да, я смотрела все его фильмы, но это, я считаю, самый его провальный фильм. И сам Дэвид Линч считает, что это самый провальный у него фильм. Вот,
он и коммерчески провалился, насколько я помню.
Да, и коммерчески тоже. Хотя он очень постарался, там костюмы потрясающие.
Декорации были безумные. Я смотрел обзор этого фильма.
Да,
очень жаль, что не получилось.
И, конечно же, я жду вторую часть «Дюны». Я надеюсь, что все те грехи и промахи, которые допустил Вильнёв, вообще вся съемочная группа в первом фильме, что они будут как-то оправданы и все нам покажут правильно во втором фильме, потому что там такой сумасшедший был каст, и все эти люди просто по одной секунде появились в кадре.
Да, каст безумный, и я думаю, вторая часть подарит нам очень много экшена, потому что, когда ты ждешь Вильнёва, ты ожидаешь экшен.
Угу. Ну, что, Артур, время наше подходит к концу. Мне, конечно, как обычно, не хватило 25 минут. Мне хочется о Вильнёве поговорить подольше.
Нам всегда, Ирина, есть с тобой о чем поговорить, если мы рассуждаем о кино, о каких-то книжках. Будем, наверное, думать о том, что у нас будет в порядке очереди для следующего сеанса.
Ну, я предлагаю нашим слушателям принять в этом участие.
Хорошая мысль, кстати. Давайте подскажите нам, что бы вы хотели, чтобы мы обсудили.
Да, мы много говорим о фильмах, чуть меньше о книгах. Может быть, кому-то будет интересно послушать побольше о книжках.
Может быть, о мультфильмах поговорим?
Тоже вариант. Почему нет? Я люблю мультики.
Да. Ну, наверное, все. Спасибо за внимание.
Спасибо большое за внимание. И мы ждем ваших отзывов, комментариев, потому что мы делаем эту программу для вас, уважаемые слушатели. С вами была передача «Осторожно, спойлер». И Ирина Турова.
И Артур Гагуля. Всем пока.
До свидания.
«Осторожно, спойлер». Мало знать содержание. Важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.